персонально ваш.
Минор Сибашвили, Евгений Бунтман в эфире. Персонально наш, как всегда, по вторникам. Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Минор. Здравствуйте, Евгений.
Начнем с коррупционеров и членов их семей. Должны ли члены семей... Справедливо ли это, что члены семей коррупционеров несут ответственность материальную за деяния своих родственников, проштрафившихся?
Вы знаете, Евгений, на самом деле в решении Конституционного суда сказана еще более жесткая формулировка, что не только родственники, но родные, знакомые, а также все люди, которые касались коррупционеров, они тоже могут понести ответственность. Если прочитать внимательно статью газеты «Ведомости», я, собственно, решение Конституционного суда, честно скажу, еще не видел, но там написано, что любой человек, на которого следствие, прокуратура укажет, а суд подтвердит, и он может быть лишен своей собственности. Вот, например, вы когда-то там кто-нибудь найдет вашу фотографию с полковником Захарченко на каком-нибудь там вечеринке «Эхо Москвы» на ежегодном собрании. Эта фотография будет предъявлена в суд. И будет сказано, а вот смотрите, у Евгения Бунтмана есть там, не знаю, автомобиль, есть квартира, есть там деньги какие-то на счетах. Вот, Евгений Сергеевич, предъявите, пожалуйста, ваши декларации 2 НДФЛ. Ага, нету доходов таких. Все, конфискуется ваше имущество. Вот на самом деле в чем страшно, да? То есть вот то, что имущество коррупционеров, незаконное обогащение, это должно конфисковываться, это нормально. Я думаю, что там имущество, задекларированное на близких родственников, если они не в состоянии доказать своими доходами, справками о доходах, да, что они эти деньги заработали каким-то легальным путем, но бывает же, да, что там дети... достаточно взрослые и там каким-то образом смогли заработать деньги и себе что-то приобрести. Все бывает. Но в принципе мы понимаем, да, что в России, и там не только в России, вот это оформление собственности на родственников, оно широко распространено для там ухода от декларирования, ухода от ответственности. Поэтому все, что касается там близких родственников, мне кажется, это правильное решение все-таки. А вот то, что касается всех прочих людей, здесь, мне кажется, это слишком жестко.
Подождите, смотрите, обнаруживают мою фотографию, раз уж вы перешли на личности, да, с полковником Захарченко, и потом спрашивают у меня, откуда, собственно, у вас, Евгений Сергеевич, после встречи с полковником Захарченко, неважно, из-за встречи или после встречи появился автомобиль Бентли. Да, вы же не могли на себе на эковскую зарплату купить автомобиль Бентли? Действительно не мог. Это же и так должно проверяться. Нет соответствия доходов?
Нет. Проверка соответствия доходов и расходов обязательно для госчиновников, для тех, кто подает декларации как госчиновник, видимо, для сотрудников правоохранительных органов. Для простых граждан нет такой обязательной проверки, и вы не обязаны подтверждать свои расходы своими доходами. То есть, теоретически, конечно, если вы ведете уж какой-то слишком шикарный образ жизни, там, я думаю, что одного Бентли для этого не хватит, но я думаю, что там нужно что-то покруче иметь, и вдруг там на вас кто-то настучит, да, и там налоговая инспекция за определенное вознаграждение вами заинтересуется, тогда, наверное, у вас могут возникнуть проблемы.
То есть у нас просто не работает, получается, потому что налоговое государство всегда должно интересовать, откуда у меня, собственно, появился этот Бентли, украл я или еще что-то там.
Если вы украли, то другое ведомство, это не налоговое, должно интересоваться.
Происхождением моих финансов должна ведь налоговая заниматься в том числе.
Евгений, смотрите, у нас, я не знаю сейчас современные цифры, в налоговой службе работает несколько десятков тысяч человек. 60, 70, может быть, 100 тысяч от силы. Да, а в стране 140 миллионов. Получается, невозможно же всех проверять, правда? Нужно же еще там компании проверять, нужно там из этих 100 тысяч какое-то количество начальников, которые вообще ничего не делают, а бумажки подписывают или там работу подчиненных проверяют. Но это ни в одной стране мира невозможно проверить там соответствие доходов и расходов всех лиц, сдающих декларации или всех налогоплательщиков. Так не бывает. Бывает выборочная проверка. Где-то ее делают там более интенсивно, там более чаще, сито, где-то она достаточно редкая. Но в России, насколько я понимаю, индивидуальные налоговые декларации проверяются у лиц, которым привлечен особый интерес российского государства, совсем там, не знаю, там один на 100 тысяч, может быть.
Скорее у Навального проверят, чем у Захарченко.
Это точно.
А с другой стороны, если Захарченко поймают или Черкалин, например, их дела, будут рассматриваться гораздо быстрее.
Подождите, чего говорить о тех, кто арестован? Вот есть прокурор Москвы Попов, у членов семьи которого обнаружилось какие-то немеренные совершенно запасы недвижимости в разных странах мира, которые там ни они сами на свою зарплату приобрести не могли, ни тем более генпрокурор, прокурор московский не мог приобрести на свою зарплату. А? Ну вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отвечает, что имущество этого Попова проверено. То есть то, что он задекларировал, то проверили. Там нарушений нет. Но вот я готов поспорить, что никакая налоговая инспекция, никакая администрация президента не заинтересуется имуществом прокурора Попова. Ну вот, а вы говорите, они должны. Они должны, но не обязаны.
Сергей Владимирович, мы все равно исходим из того, что у нас есть никто, и в том числе, я думаю, и господин Черкалин, и подумать не мог, что с ним такое произойдет. Ну, произошло с этими людьми, теперь-то мы из этого исходим. Значит, и все эти миллиарды денег, все эти квартиры, которые были куплены исключительно на хранение денежных знаков, они теперь перейдут государству. Разве это плохо?
Нет, не, ну, подождите, я же не сказал, я сказал, что это хорошо. Это хорошо, и это правильно. Да, но просто, но там один подполковник, один полковник. Но у нас же количество полковников, и то из разных ведомств. У нас же количество полковников, подполковников явно в каждом ведомстве больше одного. И больше 100. Я думаю, что больше даже 1000. И может быть даже там в МВД их больше 10 тысяч. Там в ФСБ их, наверное, не вряд ли там 10 тысяч есть. Хотя 1005, наверное, подполковников, наверное, имеется. Да, ну вот, знаете, как вот, когда арестовывают там одного из 5000... Ну, в общем, как-то вот вероятность того, что остальные 4999 попадутся на проверку, ну, очень невелика. Тем более, что их же поймала, собственно говоря, не налоговая служба, да, их же вот, не фискальная служба проверили. Их, что называется, товарищи по оружию, братья навек, они ну, заложили каким-то образом, да, и взяли за совсем другое. А деньги – это такая вот неожиданная находка оказалась. Ну, то есть, никто, честно говоря, тоже не ожидал, когда к ним пришли с обыском, и вдруг, опа, а там такие богатства немеренные. Это же удивление у всех вызвало. Даже у начальников, у этих, а тех, кто с обыском приходил, искали совершенно другое.
Путин говорил, открывая Америку в некотором смысле, про космодром Восточный, про то, что у нас в стране воруют миллионами, десятками миллионов.
Сотнями,
да, миллионов даже воруют.
И даже возбуждено несколько десятков уголовных дел. Сергей Владимирович, если даже Владимир Путин обратил на это внимание, сколько еще нужно уголовных дел, чтобы перестали воровать? Видимо, десятков недостаточно.
Нино, вот количество уголовных дел, которые могут осесть в голове у Владимира Владимировича Путина, ну, оно, я не знаю, исчисляется там, может, десяткой, может быть, сотней. Да? И вот это, этим десяткам дел и сотней дел проблему не решишь. Да, потому что проблема воровства бюджетных денег, проблема коррупции, она решается ну, совершенно другими методами, методами развития там, республиканских демократических принципов. Да. Это политическая конкуренция, это независимость суда, это равенство всех перед законом, это свободные средства массовой информации. И вот тогда вот и там уголовное преследование является одним из элементов. Вот все вместе. Они могут победить там и бюджетное воровство, и коррупцию. Там, вот. Но вот просто так уголовными делами, ну вы же правильно говорите, вот там одного Черкалина взяли, одного Захарченко поймали, ну и остальные-то там 4999 полковников ФСБ ходят на свободе и ухмыляются. Ну, Черкалин дурачок, поссорился с начальником, нет бы там с ним помириться, занести ему вовремя сколько надо. И все было бы хорошо у человека, а так там высунулся раньше времени или высунулся в неположенном месте, или там что-нибудь не по чину взял. Они же понимают причины, почему Черкалина взяли. Ну, точно совершенно вот не потому, что с коррупцией ФСБ кто-то боролся.
Сергей Алексашенко, экономист, персонально наш. Сейчас прервемся на минуту, после этого вернемся к эфиру.
Реклама. Как открыть свой бизнес? Мойбизнес.рф. Национальный проект по поддержке предпринимателей. 16+.
Hello, my name is Искра Доскалова.
Здравствуйте, я Искра Доскалова, хирург-онкомомолог Института онкологии ИМС. Мы лечим опухоли молочной железы по международным протоколам, которые позволяют обеспечить онкологическую безопасность, хороший эстетический результат и сохранение качества жизни наших пациентов. Мы используем современные таргетные и иммунные препараты и лучевую терапию последнего поколения. Европейский медицинский центр. Мы помогаем даже в самых сложных случаях. 933-6655, код 495. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Порядок.
Персонально наш Сергей Алексашенко, как всегда, по вторникам, Нино Расибашвили, Евгений Бунтман в эфире. Поговорим про Минфин, поправки в уголовный кодекс и невозврат валютной выручки. Так это, кажется, называется. Нино Расибашвили разбиралась в этом и задаст вопрос по-человечески.
Да, что это такое, Сергей Владимирович? Что значит невозврат валютной выручки и перевод нерезидентам с использованием подложных документов? Вы можете какой-нибудь пример привести, чтобы мы с Женей поняли, о чем речь?
Вы с Женей создали компанию, которая шьет валенки, валенки в России, угу, и продает на какие-нибудь африканские страны. Угу. И вам африканские страны платят немеренные миллионы за эти валенки. Ну, миллионы в своей местной валюте, да, поэтому в рублях это совсем немного получается. Но, тем не менее, приятно, все-таки какие-то деньги должны к вам приходить. И вот вы валенки в Африку отправляете, а валютная выручка в африканских тубриках к вам не приходит. Вот. Вы один вагон валенок отправили, а выручка там пришла там за одну пару. Вы второй вагон отправили, вы уже самолетами начали туда отправлять. А деньги все не приходят, не приходят и не приходят. Так вот, это не возврат валютной выручки, он вот называется в России там, уголовным преступлением. Он карается статьей Уголовного кодекса.
А что с деньгами случилось? Подождите.
Вы для того, чтобы уйти от налогообложения, для того, чтобы уйти от, не знаю, там, требований российского государства, когда-то там было по обязательной продаже валютной выручки, для того, чтобы ваши друзья, знакомые не очень понимали, сколько у вас денег на счете и выгодно валять валенки, а то вдруг вся радиостанция вместо эфира начнет валенки валять. Да, и конкуренция у вас поднимется. Короче говоря, вы прячете свои деньги, и на них смотрели на прокурора Попова, на московского, и решили то же самое. Там,
подождите, то есть деньги нам приходят за валенки, но только мы их прячем, никому не показываем.
Ну вы их в Россию не приводите, да, вы их там на счетах в других странах оставляете, и там что-то себе покупаете. Да, потом пишете бумагу, что вот такие плохие поставщики или покупатели, африканские потребители. Да, что вот
зачем им валенки в Африке?
А деньги не заплатили. Ага. Поэтому мы сплошные убытки понесли, и мы обанкротились. И мы закрываем нашу лавочку, нашу компанию.
Так, вот то, о чем вы рассказываете, это похоже на уход от налогов и на преступление. И вроде бы эта норма должна существовать, да?
Ну, смотрите, Евгений, вы абсолютно правильно говорите. Собственно говоря, об этом и состоит новость. Да, что министр Силуанов сказал, что сам по себе невозврат валютной выручки не будет являться преступлением, но уход от налогов будет являться преступлением. А невозврат выручки, ну это просто как бы доказательство, там еще чего-то такое. Да? Ну, вот на самом деле мало чего меняет с точки зрения вот человека, который на этом деле попадется, или компании, которая на этом деле попадется. Ну, просто там я тоже считаю, что правильнее там штрафовать, не знаю, там сажать в тюрьму, да, за уклонение от налогов, да, там невозврат валютной выручки, ну это какой-то такой реликт, мало ли какие у вас потребности возникают.
То есть умысел надо доказать.
Ну, конечно, надо доказать, что вот вы не просто не вернули выручку, да, а что вы еще там эти деньги спрятали от государства.
Многие коллеги пишут, что дело Сергея Петрова, дело Рольф, в принципе, подходит под эти статьи. Если Минфин действительно продавит свои поправки, свои предложения, значит ли это, что дело Рольф развалится уже с точки зрения закона?
Нет, дело Сергея Петрова, оно, насколько я понимаю, там не было ни возврата валютной выручки, там были операции с ценными бумагами. Я сейчас вот прямо навскидку не готов вспомнить все детали, и, ну, тем более я сейчас не очень помню. Там Силуанов помимо невозврата валютной выручки еще какую-то новацию сказал, там еще за что-то такое, да. Но с Сергеем Петровым сейчас прокуратура на самом деле так же, как, ну, прокуратура или кто там возбудился, уж не знаю, Следственный комитет или ФСБ, так же, как в деле Калви, не согласилась с оценкой. Да, там они говорят, что вот вы там продали акции. Там была продажа акций между компаниями внутри группы. Uh-huh. Ну, то есть реструктуризация, там корпоративная реструктуризация. Ну, и так как безвозмездно нельзя передать акции с одной компании на другую, их нужно продать по какой-то цене. И вот там следственные органы, те, кто возбудили дело против Петрова, они не согласились с той оценкой. Сказали, что эта оценка фиктивная, что она фальшивая, и что таким образом ушли там от налогообложения. Вот дело Петрова, оно, если я помню правильно, оно в этом состоит. И здесь вот те поправки, которые предлагает Силуанов, они никак не повлияют на судьбу Сергея.
Хорошо. Давайте в целом поговорим про россиян, скорее от таких частных детей, дел и уголовных дел к какой-то общей обстановке. Очередной опрос. Мы любим каждый эфир какой-нибудь новый опрос цитировать. Что тревожит россиян? Чего они боятся? Ну, в том числе, понятно, они боятся, что будет несправедливо, что правосудия не будет и так далее, но это мы 100 раз обсуждали. Россияне очень боятся отмены бесплатной медицины. Насколько обоснованы эти страхи? Это в ЦИОМовский опрос.
Ну, смотрите, Евгений, ведь мы много раз говорили на эту тему, что Россия в целом страна бедная. В ней живет бедное население. Там медианный доход российской семьи составляет 25 тысяч рублей на человека в месяц. Это вот половина населения живет ниже этого уровня, там 23 тысячи, где-то вот такой. Да? И очевидно, что все разговоры о частной медицине, о платной медицине, там еще о каких-нибудь страховых формах медицины, для них это от лукавого. И для них вот та бесплатная государственная медицина, ну, то есть бесплатная для них, да, не для государства, мы понятно, что понимаем с вами, что за все нужно платить, и там, за медицину, в том числе мы платим налогами, которые уплачиваются в стране. Но для людей, получателей медицинских услуг с низкими доходами, медицина действительно является бесплатной. А поскольку в России, у нас, в принципе, там, вот, политическое руководство, да, которое там 20 лет рулит страной, оно не может сформировать никакого образа будущего, вот, куда мы движемся, и рассказать, вот, в чем, для чего сидят там кремляне 20 лет и еще 20 лет хотят просидеть, вот, что они хотят построить в России, мы не знаем. Да, мы только так смотрим, да, там, прошло 3 года, смотрим, ага, из этой точки передвинулись в эту. И начинаем какие-то гипотезы дальше строить. И вот с медициной происходит примерно то же самое. То есть, вот и как послушать там, Путина или там, Голикову, или там, ту же самую Скворцову, министра здравоохранения. Каждый раз, когда речь идет о медицине, как Голикова сказала, да, при реформировании медицины были допущены ошибки, но мы сейчас будем все исправлять и будем реформировать ее дальше. Вот что должен рядовой россиянин из этой фразы понять?
Что не произойдет ничего хорошего. Это тут первое.
Ну точно, поймет. Потому что вы уже что-то поломали. Потому что худо-бедно там в Советском Союзе была система, когда все стояли в одной очереди, да, и там у всех был примерно равный доступ там, через очередь куда-то. Сейчас вы что-то такое создали, какие-то лимиты, какие-то лекарства, какие-то, ну, в общем, какую-то вот явно сделали менее понятную систему и говорите, что будете ее реформировать дальше. Но поскольку российский народ от российской власти ничего хорошего не ждет, то, естественно, ну, они же видят, да, что там... За ремонт домов надо платить, за вывоз дополнительно, за вывоз мусора нужно платить дополнительно. Ну и значит, у россиян вот эти все разговоры о том, что медицина будет дальше реформироваться, они трансформируются в понимание, что за медицину тоже нужно будет платить. И естественно, это людей пугает, потому что они очень хорошо понимают, что на свою зарплату они себе ничего из медицинских услуг позволить не могут.
Подождите, вот система бесплатной медицины, она, в принципе, я понимаю, что во многом вот в России нет для нее альтернативы, учитывая доходы, бедность и все остальное. Но насколько она вообще жизнеспособна и сколько ей осталось?
Что значит она жизнеспособна? Есть страны, где вся система медицины построена там, на бюджетном финансировании. Ну, например, Англия, например, Канада.
А почему у них хорошая медицина, а у нас не очень?
Ну, там те люди, которые живут там в Англии или в Канаде, они там, ну, у них свои претензии к этой системе медицины. И они, например, говорят, да, что вот в Англии там, да, она бесплатная, там все, ее величество платит за все. Но если вам нужна какая-то медицинская процедура, вот вас поставили в очередь, и вы стоите, ждете очереди. И даже если у вас деньги, вы не можете за свои деньги купить эту процедуру там без очереди. Потому что вот нет частных клиник, где это все можно дело получить. Да? Ну, то есть тоже, в общем, есть свои какие-то проблемы. И, ну, и там претензии по качеству. Мне кажется, что вообще нет ни одной страны в мире, где люди абсолютно довольны там, своей системой здравоохранения. Всегда можно найти претензии. Проблема же опять, я сейчас вернусь к вопросу, там, почему в России...
В Белоруссии
там...
довольны. Мне кажется, что в Белоруссии идеально довольны.
Ну, я думаю, что в какой-нибудь африканской стране, где вообще нет системы государственной медицины, там еще более довольны, потому что они просто об этом не знают. Вот. Просто в России никто не может, вот, ну, из тех, кто отвечает за там, медицинское, за здравоохранение, за как вот экономически, не знаю, там, конструктивную часть медицины, никто не может объяснить, вот опять, в какую сторону мы движемся. Да, что вот если Голикова сказала, что реформировали плохо, то в чем плохо состоит? Вот что сделали не так?
Оптимизацию провели неправильно.
Ну, потому что вы неправильно, условно говоря, укрупнили медицину, объединили больницы, закрыли поликлиники, А что вы будете делать дальше? А дальше мы будем закупать медицинское оборудование, заявляет Путин. Окей, но если ошибка была в том, что вы неправильно объединили поликлиники, неужели закупкой оборудования можно что-то решить или что-то исправить? И вот это вот, ну, абсолютная непонятность, ну, как и во всем, да, вот, собственно говоря, в чем состоит смысл политического там управления, вот какую, куда пытается там Путин и его правительство подвинуть страну из точки, точку А, мы все примерно представляем, мы в ней находимся. А вот какую точку они собираются двигаться, они рассказать не могут ни в одном вопросе, в том числе и в медицине.
Почему медицина может быть бесплатной, а ЖКХ, например, что частично не может быть там полубесплатной? Чем это экономически обосновано?
Наличие ограничений бюджетным, Евгений, сколько денег в бюджете находится? Да, вот в принципе бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и когда государство вам что-то дает, и вы за это не платите, но это не означает, что вы не оплатили это своими налогами. Да, вот там, не знаю, там ремонт автомобильных дорог в Москве, да, или там развитие московского метро формально являются для вас бесплатными. Но там большая часть московского бюджета городского формируется за счет личного подоходного налога с людей, которые живут там, зарегистрированы в Москве или работают в Москве. То есть, в принципе, там все те услуги московского правительства, там, города Москвы москвичам, мы их оплачиваем своими налогами. Да, поэтому вот, ну, у бюджета Москвы есть сколько-то денег, там, сколько там, 3 триллиона, по-моему, да. И вот там сидят эти 45 человек и решают, на что можно потратить, а на что нельзя.
Сергей Алексашенко, экономист, персонально наш. Через несколько минут мы вернемся к разговору.
Персонально ваш.
Сергей Алексашенко, экономист, персонально наш. Мы это Нино Расибашвили и Евгений Бунтман. Нино, если позволишь, я все-таки еще спрошу про ЖКХ, медицинскую реформу и здравоохранение. Что нужно сделать, чтобы медицина в России была бесплатной и качественной? Можно ли что-то это сделать? Еще больше денег туда вбухивать или какие-то системные должны быть реформы?
Ну, Евгений, вы будете обижаться, да, злиться, но я опять скажу, что нужно начинать с политических реформ, да, и нужно начинать с политической конкуренции. Потому что если нынешние политики, которые находятся у власти, будут понимать, что вот после такого заявления Голиковой о том, что они сделали ошибки в медицинской реформе, на следующих выборах противники из другой оппозиционной партии или из других партий пойдут на выборы с вот этим плакатом, да, и будут везде говорить, что вот слушайте, это Голикова сидит и рулит здравоохранением уже там сколько-то там десяток лет и нифига не понимает, что вам надо.
Про Арбидол вспомните, да, вот это вот все.
Да, поэтому голосуйте, не знаю, за Иванова, Петрова, Сидорова, да, и мы вашу проблему здравоохранения решим. Вот первое, что надо делать, да, это вот, чтобы политики понимали, что они отвечают не перед Владимиром Путиным, да, потому что перед ним они вообще ничем не отвечают. Ну, подумаешь, там пальчиком погрозил, да, и 6 лет можно вообще, говоря, отдыхать от выборов до выборов. Да, и понимая, что Путин не любит увольнять в промежутке, что нужно как-то случайно совсем сильно провиниться, чтобы тебя между президентскими выборами из правительства выгнали. Вот. А если политики будут понимать, что они отвечают перед избирателем, и что если они будут делать не то, что хочется избирателю, да, то, соответственно, они вылетят из этого кабинета не по мановению руки Путина, а просто после того, как там Центризбирком объявит результаты выборов. И вот после этого они начинают думать, а будем ли мы тратить деньги на танк «Армата», который никому не нужен, или мы будем тратить деньги на здравоохранение. Да? А будет ли у нас здравоохранение платным или бесплатным? А если бесплатным, или там какая-нибудь совмещенная система, смешанная система, то вот этот набор обязательных услуг, который там, как он называется, да, который всем достается бесплатно, он будет состоять из 3 позиций, или из 33, или из 333. Да? Вот политиков что-то должно стимулировать к тому, чтобы принимать решения в интересах избирателей, в интересах населения. А так они принимают решения, которые нравятся Путину.
Но если Путин поддержки сказал, их может стимулировать, например. Отсутствие протестующих на улицах может стимулировать. Отсутствие громких историй, где люди умирают, не дождавшись свободной койки в больнице. Это разве не стимулирует чиновников?
Чиновников нет. Ну, а вы слышали хоть раз, чтобы чиновника посадили там в тюрьму, да, за то, что там у него, там, кого-нибудь из Министерства здравоохранения, ну, не скажу там федерального, а кого-нибудь областного, посадили в тюрьму за то, что у него там больные в больнице, там, без медикаментов, или там впроголодь живут? Да нет, конечно. Они, вот если Путин принял решение, что главное для там, российской системы здравоохранения закупить новое импортное оборудование, через каких-то там посредников. Но неужели какой-нибудь там министр начнет с ним спорить и говорить, что слушайте, Владимир Владимирович, да у нас этого оборудования в стране уже дофига, уже ставить некуда. Вот мы сейчас закупим оборудование, после этого нужно будет строить новые помещения. Да, у нас нет врачей, которые на этом оборудовании умеют работать. А имеющееся оборудование не загружено. Давайте лучше там 20% денег, которые вы хотите отдать там, производителям оборудования, потратим на обучение тех врачей, которые у нас на имеющемся оборудовании еще не умеют работать. Да? Вот, собственно говоря, они же должны не бояться с ним спорить и объяснять. Они все боятся, они смотрят на него как кролики на удава. Да, и только поддакивают.
Подождите, вот вы говорите, что они боятся. А есть какой-то пример, доказательство того, что они действительно боятся? Может, они просто некомпетентны в том, чем они занимаются? Или это все-таки страх?
Вот иногда они, конечно, проявляются, демонстрируют свою некомпетентность, да, и иногда делают какие-то там настолько глупые заявления, да, что мы, в общем, можем их разбирать как кейсы. Но, в принципе, если вы хотите посмотреть, как они поддакивают, вы можете посмотреть любое видео, там, встречи Владимира Путина с членами правительства. Вот недавно был там, да, там, в конце прошлой недели с ним встречался. Там большая достаточно, там, на полчаса видеоролик. Ну, то вот вы все это увидите, да, это же не надо выдумывать. Нам Кремль выкладывает на своем сайте там постоянно эти доказательства. Да, как они там глядят в рот и говорят: «Владимир Владимирович, какой вы мудрый, как вы правильно все придумали, как вы замечательно, ну, Владимир Владимирович, как вы решите?
Давайте про политическую конкуренцию существующую все-таки поговорим, чтобы не было так грустно, про выборы. Где у вас? У вас в 2020 году будут выборы в Соединенных Штатах Америки. Сегодня ведь, да, Блумберг заявил, что тоже будет участвовать?
Не сегодня.
Хорошо, на днях заявил Блумберг. И как-то мы что-то подумали, что все какие-то очень немолодые основные участники президентских выборов. Трамп, Элизабет Уоррен.
Байден. Давай цифры назовем. Хорошо, зачем ты назови, перечисляешь? Да. Значит, Трамп 73.
Это по нисходящей или по восходящей?
В рандомном порядке. Уоррен 70, Сандерс 78, Блумберг 77, Байден 76.
А там все так? Я понимаю, что существует еще 125 разнообразных кандидатов, но вот те, что на слуху, это в основном такие дуаены выборов президентских.
Это такое? Это кризис политической системы, Сергей Владимирович?
Нет, они насмотрели фильм «17 мгновений весны», где великолепный Леонид Броневой говорит, что там, или кто там, Шелленберг, не помню, что это Табаков, да, что возраст политики начинается после 70.
Вот. Тем не вмешательство в американские выборы, Сергей Владимирович.
Да, это мысль вот такой тонкой пропаганды, вот это мягкая сила называется, да, внедрили мысль, что только люди за 70 имеют возможность там победить на президентских выборах. А ну давайте так, для начала, что не у нас, а у них, да, все-таки там это вот. И про Блумберга давайте уточним, что он не заявил, что он будет участвовать в выборах. Знаете как, он купил билет для участия в выборах, потому что был дедлайн, то есть последний день для подачи документов на участие в праймерис в штате Алабама. То есть, если бы он не подал эти документы, то он не мог бы участвовать. Да? А решение выдвигаться или не выдвигаться у него еще впереди. Потому что вот сразу же после этого заявления прошли опросы, показали, что его рейтинг там составляет примерно 4%. Что он будет составлять конкуренцию Байдену, отъедать у него голоса. И, собственно говоря, его же тезис, что я вот такой, несмотря на то, что он там был мэром Нью-Йорка, по-моему, от республиканской все-таки партии, что вот я такой хороший демократ, и я такой центрист, а ни один из нынешних кандидатов вот такую центристскую платформу не продвигает. Но в результате, если он вдруг пойдет на первичные выборы, то выяснится, что он будет отъедать голоса у Байдена, и тем самым увеличивать там процентные, ну, те голоса, которые будут получать Уоррен и Сандерс. То есть, вот, что называется, такие социалисты-леваки. А он как раз хочет уменьшить их влияние. Вот, поэтому насчет того, чтобы Майкл Блумберг стал кандидатом в президенты, ну, это еще нет такого решения, и он будет, ну, что называется, долго думать и анализировать опросы общественного мнения, проводить свои. Вот, что касается возраста, вы знаете, меня самого этот феномен сильно интересовал, но поскольку я не сильно разбираюсь во всех перипетиях американской политики, а тем более там вот, что происходит внутри демократической партии, то вот, пользуясь случаем, я спросил об этом известного профессора Фрэнсиса Фукуяму, который является таким сторонником демократической партии. Я ему задал ровно тот же вопрос. Вот объясните им, пожалуйста, такому неграмотному русскому медведю, вот, ну почему так получилось, что у демократов, вот, что не кандидат, то там хорошо за 70, а молодежь-то где? И почему это произошло? Он говорит, что в принципе в партии есть молодежь. В принципе в партии есть какое-то вот подрастающее поколение молодых политиков. Но, говорит, с одной стороны, в 2016 году сильно вот молодежь придавила выдвижение Хиллари Клинтон, да, которая практически вот, ну, как бы под корень, ну как на самом деле, по большому счету, как Владимир Путин, взяли и выжгли всю политическую конкуренцию внутри демократической партии. То есть просто там, ну, на самом деле, даже так нормальных праймерис в демократической партии не состоялось. Там с самого начала Сандерс или Клинтон, угу. Да, вот, и всю молодежь выкинули. Вот. А сейчас он говорит, что в демократической партии все-таки у руля вот этого всего электорального процесса стоят, как это сказать, люди из Центрального комитета Демократической партии, там, Демократический комитет, и они не пускают, вот, ну, как бы принимают решения, которые играют в пользу таких старых опытных кандидатов. Но, в принципе, сейчас уже времени осталось совсем мало до выборов, меньше года, и я думаю, что кому-то из новых кандидатов, ну, практически уже невозможно там, набрать очки и ворваться в эту гонку. Поэтому будет вот такая вот, знаете, лига тех, кому за 70 на президентских выборах. То есть мы можем уверенно практически утверждать, что в бюллетене в американском ноябре 2020 года будет два кандидата в возрасте 70+.
Сергей Владимирович, а как вы относитесь к ограничению по возрасту для политиков, в частности, например, президентов?
Сверху или снизу? Снизу он всегда есть. Там в разных странах.
Сверху.
35. Нет, сверху, конечно.
Вот у нас есть кейс самый яркий последнего времени, это Михаил Федотов. 70 лет исполнилось человеку, и большое спасибо за вашу работу.
А с президентами... Он не был президентом.
Нет, он не был президентом, и я поэтому вас про президента спрашиваю.
Ну, смотрите, а Роберт Мугабе сидел до 94 лет, после чего его свергли, он еще там года полтора прожил.
Роберт Мугабе,
там, где выборы
да.
есть. Да, там, где выборы есть.
Даже не самый удачный пример.
Когда выбирает папу римского, даже там есть ограничения по возрасту. Да, там не может быть старше 80 лет римский папа. Кардинал, которого может стать римским папой, он не папа.
Ну, и смотрите, вот мне кажется, что в странах, где есть выборы, это вообще не является проблемой. Да, потому что, ну, если человек там 80 лет демонстрирует свою работоспособность, да, и он показывает, что он энергичен, ну, представляете, Трамп, сколько мы там, 73 не новый сказали,
73, да?
Но он же такой живчик. Ну, вот просто, вот, что называется, вон там многих политиков, которым там, типа, Дмитрия Медведева, Вялова, да, ну, он точно его, вот, что называется, как это, ну, обыграет. Вот, кто, у кого больше политического темперамента. Да, поэтому, мне кажется, не только от возраста все зависит. Там, где есть выборы, избиратели сами хорошо понимают, да, вот что из себя политик представляет. Вот он там, кстати, не случайно, например, да, что вот поддержка Сандерса на этих выборах, в этой предвыборной гонке, она все-таки снижается по сравнению с тем, что было 4 года назад. То есть там ему было 74, сейчас ему 78, и избиратели потенциально уже видят, что ну вот уже не такой он горячий, не так зажигает. Да, ну и, соответственно, там. И там у него как-то поддержка не такая активная.
А через 4 года еще меньше будет, и через 8 еще меньше.
Да, и собственно, все пройдет естественным путем, и, в общем, совсем не обязательно даже вводить какие-либо законодательные ограничения. Ну, а в странах, где выборов нет, или где они вот такие суверенные выборы типа российских, ну, какое ограничение вы не вводите, оно же все равно будет обходиться, правда? Вот есть там ограничение 2 срока в Конституции российской. Ну, обошли же его, и Конституционный суд сказал, что можно обходить. Ну, будет по сроку ограничение, но опять Конституционный суд скажет что-нибудь такое, да, что можно и ограничение по сроку обойти. Поэтому, мне кажется, что такая идея, она, конечно, интересная, но мало реалистичная.
Ну, просто это смотрится некоторой дикостью на фоне, ну, там, к северу от США, там молодой Трюдо прекраснейший, к востоку молодой Макрон, и вообще как-то молодые политики, ну, за исключением, может быть, там, Ангелы Меркель, Владимира Путина, который все равно младше всех этих ребят вышеупомянутых, Сандерса, Уоррен, Трампа и Байдена. И ощущение, что как-то окуклилась немножко американская политика, и все это варится само в себе.
Или это только ощущение?
Ну, Евгений, а что более является диким? То, что кандидаты на президентских выборах, ему всем возраст 70+, Или то, что человек сидит у власти в Кремле 21 год и хочет просидеть еще лет 20?
Нет, ну я сравниваю демократические страны с демократическими, да, где есть выборы все-таки. Вот.
Ну, подождите, но если так получается, если так получилось, что в одной стране победил кандидат, которому 40 лет. Ну, кстати, вспомните, там вот, когда до Трампа был президент Обама, он же победил, по-моему, в возрасте 48 лет.
Ну да.
Да, вот, ну хорошо, был такой пример. Вот вы, причем он уже был самым молодым, по-моему, американским президентом. Ну вот, вот было такое перед этим. Да, после этого там маятник качнулся в другую сторону, да, и вот там выиграл самый энергичный, самый яркий, который, вот, ну, например, как мы начинали сам со здравоохранения, который объяснил американским избирателям, что он им даст, да, и он знает, что они хотят, и я вам это дам. И они его поддержали. Ну вот, ну кто ж виноват, что ему там 73 года? Они же ему поверили, да, и на самом деле поддержка Трампа среди республиканцев составляет 95%. И, в общем, он как-то вот свою поддержку в своей партии, да, вот от той, которой он выдвигался, он ее только укрепляет. Ну, почему там его нужно выгонять? Слушай, Дональд, тебе там 73 года, а мы, знаешь, там закон примем, что 72, а дальше выдвигаться нельзя. Он скажет, слушайте, да я порву вашего любого кандидата. Я пойду как независимый, обыграю и, там, и демократа, и республиканца. В одну калитку, правда? Ну зачем республиканцам нужно рушить свою партию?
Все,
ну
хорошо, вы отстали от Трампа, хорошо.
Конечно.
Отстали, не будем дискриминировать его.
По разговору мы там вернемся в 2024 году, да, когда Владимиру Путину будет 72, и посмотрим, что вы будете говорить об ограничениях там, для участия там, в выборах, или как они там будут называться, для людей, кому 70+.
Прошу заметить, 72, но Трамп уже сейчас старше, чем Владимир Путин.
Да все, отстали от Трампа, я же пообещал. Да.
Ладно, давай теперь к Помпео перейдем.
Да, к Помпео перейдем.
Да, он, этот господин тоже отличился на этой неделе. Значит, зачитаю цитату, с вашего позволения. «Мы дали народу Украины оборонительной системы, прошу прощения. Предыдущая администрация решила так не делать, они дали одеяло. Мы дали настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против русских». Мы с Евгением как-то тревожно переглянулись.
Ну, то есть все справедливо, в общем-то, и он описывает события, которые произошли с джавелинами, с помощью Украине и так далее, но риторика холодной войны немножко такой. Вот, дали им оружие, чтобы они
сражаться против русских. Русскими. Как тебе такое?
Ну, почему холодной войны, Евгений? Вот, глядя из Москвы, вы можете думать, что это холодная война, а глядя из Киева, война горячая, она идет.
Нет, холодная, я имею в виду риторика холодной войны, там-то вполне себе война, конечно.
Помпео сказал, что госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что Украина воюет, защищается от российской агрессии. И что джавелины – это оружие защиты, это не оружие нападения. И на самом деле огромные претензии в адрес администрации президента Обамы были, именно в этом и состояли. Что там, поддерживая Украину на словах, ты отказался дать им оборонительное оружие. Про разговор джавелина шел с 2014 года. Если бы украинской армии были джавелины в 2014 году, то я думаю, что у российских военных, у российских танков было бы гораздо меньше шансов на успешные атаки в 2014 и в начале 2015 года. И там возможно, что вся весь этот военный конфликт на Донбассе он развернулся каким-то другим путем.
Так никто
речь идет
не спорит.
Речь идет о войне Украины и России. Вторую речь идет о горячей войне. И третья, Америка, да, она, собственно, никто не скрывает, что Америка поддерживает Украину в этой войне.
А почему сейчас? Почему 3 года понадобилось Трампу, чтобы принять это решение?
Нет, подождите, поставка джавелинов шла, это уже вторая партия крупная джавелина. Одна была там год-полтора назад. Ну, просто очередная партия, вот в этом бюджете этого года, в бюджете, который закончился 30 сентября, да, у них там у американцев все не как у людей, в том числе и бюджетный год у них устроен с 1 октября по 30 сентября. Вот, и президент у них избирает не народ, а коллегия выборщиков. В общем, как жить? Всю страну.
Возвращайтесь, да, Сергей Владимирович.
Да. Как они живут, я не понимаю. Вот в том бюджете было там $391 миллион на военную помощь Украине, в том числе на поставку джавелинов. Ну, просто вот это такая позиция была, да, поэтому об этом сейчас шел разговор. А из-за того, что Трамп в свое время, там, летом заморозил поставку оружия в Украину, то пришлось принимать специальное решение, чтобы неиспользованные деньги прошлого бюджетного года можно было использовать уже в этом бюджетном году. Просто вот, ну, подвернулся повод поговорить про джавелины. Ничего особенного не произошло.
Вопрос в том, почему Помпео настолько резок и откровенен. Никто не спорит с тем, что между Россией и Украиной идет война. Никто не спорит с тем, что администрация Трампа поддерживает в том числе и оружием Украину, оборонительным оружием, каким являются джавелины, противотанковые переносные установки. Почему Помпео так резок?
А в чем он резок, Евгений?
В том, что он правду говорит, а дипломаты не всегда это делают.
Ну, послушайте, госсекретарь США отличается, он, в общем, политик, в первую очередь, не дипломат. Вот, ну, понимаете, вот если бы он сказал, что украинцы воюют против монголов, или против, не знаю, там, таджиков.
Ну, или друг с другом, как это принято тоже говорить, да.
Он сказал, он, вот, ну, слушайте, если кому-то в Москве не нравится правда, да, факты, ну, не знаю, а против кого Украина воюет? Ну, конечно, против Российской Федерации. И Российская Федерация воюет с Украиной. Ну, собственно говоря, вот 2×2=4, сказал Помпео, вам это может не нравиться. Вы говорите, слушай, ну зачем так прямо в лоб? Ну давай обсудим, давай сядем, мы же дипломаты, давай проведем международную конференцию, обсудим, что такое 2, что такое умножить, там проведем симпозиум, там на
генеральном. В Минске, в Казахстане, да.
Конечно, а потом обсудим вообще, где мы должны обсуждать эту тему. Ну, он сказал то, что есть на самом деле. Ничего нового не сказал.
Кстати, про Казахстан.
Минута у нас осталось. Давайте попробуем быстро обсудить, насколько реально встреча Зеленского и Путина и нужна ли она.
Насколько я знаю, президент Украины Владимир Зеленский очень хочет встретиться с Владимиром Путиным. Ему там интересно посмотреть глаза в глаза. Человек, ну, который представляет воюющую державу, да, противника. И, ну, наверное, в этом есть какая-то, ну, имеет право на существование такая позиция, ну, потому что в любом случае война должна завершиться переговорами. Да. Все хотят, там, мне кажется, что и в Киеве точно хотят завершить войну, ну, и мне кажется, и в Москве тоже количество голосов, которые говорят, что пора эту войну заканчивать, оно тоже растет. Соответственно, война должна завершиться переговорами. А с точки зрения в Российской Федерации есть один единственный человек, который ведет все переговоры, который не является при этом дипломатом, да, но который является по случайному совпадению обстоятельств президентом Российской Федерации. Вот. И, собственно говоря, если какая-то подвижка и может произойти в российской позиции, то, соответственно, она может произойти только от Владимира Путина. И, ну, Зеленский, наверное, с одной стороны, хочет познакомиться, да, и посмотреть глаза в глаза, а с другой стороны, возможно, он рассчитывает, что он сможет Путина в чем-то убедить.
Спасибо большое. Сергей Алексашенко, экономист, был персонально наш в течение этого часа. Нина Расимашвили и Евгений Бунтман благодарят вас и прощаются.
Спасибо.
Персонально ваш.